только чтоб морем не ехать. Милостыню буду просить на дороге, а морем не поеду. Воля его величества. Ну, брат, смотри, попадешь, и сколько обрагушку. В Петербурге-то тебя плетьми выпарют за то, что сбежал от учения, — заметил царевич. Плохо твое дело, Езопка. Что ж с тобой, сиротой, будет? Куда денешься? — сказала Ефросинья. А куда мне, матушка, деваться? Либо удавлюсь, либо на фон уйду, постригусь. Алексей посмотрел на него с жалостью и невольно сравнил судьбу беглого навигатора с судьбою беглого царевича. — Ничего, брат, даст Бог, счастливо вместе вернемся в Отечество, — молвил он с доброю усмешкой. Выехав из лунного золота, возвращались они к темному берегу. Здесь, у подошвы горы, была запустевшая вилла, построенная во времена Возрождения на развалинах древнего храма Венеры. По обеим сторонам полуразрушенной лестницы к морю теснились, как факельщики похоронного шествия, исполинские кипарисы. Их растрепанные острые верхушки, вечно нагибаемые ветром с моря, так и оставались навсегда склоненными, точно грустно поникшие головы. В черной тени изваяния богов белели, как призраки. И струя фонтана казалась тоже бледным призраком. Светляки под лавровую кущу горели, как погребальные свечи. Тяжелый запах магнолий напоминал благовоние, которым умощают мертвых. Один из павлинов, живших на вилле, пробужденный голосами и шумом весел, выйдя на лестницу, распустил хвост, заигравший в лунном сиянии, как опахало из драгоценных камней, тусклую радугой. И жалобные крики «Пав!» похоже были на пронзительные вопли плакальщиц. Воды фонтана, стекая с нависшей скалы по длинным и тонким, как волосы травам, падали в море, капля за каплей, как тихие слезы, словно там, в пещере, плакала нимфа о своих погибших сестрах. И вся эта грустная вилла напоминала темный Элизиум, подземную рощу теней, кладбище умерших, воскресших и вновь умерших богов. Веришь ли, государыня милостивая? В бане вот уж третий год не парился, продолжал Езопка свои жалобы. Ох, веничков бы свеженьких березовых, да после баньки метку вишневого, вздохнула Ефросинья. Как здешнюю кислятину пьешь, да вспомнишь о водке ин, да заплачешь, простонал Езопка. И корки бы пальсной, подхватила Ефросинья. Булочка бы солененького, с ниточков белозерских. Так они перекликались, расстравляя друг другу сердечные раны. Царевич слушал их, глядел на виллу и невольно усмехался. Странно было противоречие этих будничных грез и призрачной действительности. По огненной дороге в море двигалась другая лодка, оставляя черный след в дрожащем золоте. Послышался звук мандолины и песни, которую пел молодой женский голос. Эту песню любви сложил Лоренцо Медичи Великолепный для триумфального шествия Вакха и Ариадны на флорентийских праздниках. В ней было краткое веселье возрождения и вечная грусть о нем. Царевич слушал, не понимая слов, но музыка наполняла душу его сладкую грустью. О, как молодость прекрасна, но мгновенно! Пой же, смейся, счастлив будь, кто счастье хочет, и на завтра не надейся. — А ну-ка, матушка, русскую! — взмолился Езопка, хотел даже встать на колени, но покачнулся, едва не упал в воду. Он был не тверд на ногах, потому что все время тянул кислятину из плетеной фляжки, которую стыдливо прятал под полой кафтана. Один из гребцов, полуголый, смуглый красавец, понял, улыбнулся Ефросинье, подмигнул Езопке и подал ему гитару. Он забринчал на ней, как на трехструнной балалайке. Ефросинья усмехнулась, поглядела на царевича и вдруг запела громким, немного крикливым, бабьим голосом, точно так же, как певала в хороводах на вечерней заре весною у березовой рощи над речкой. И берега Неаполя, древней Партенопеи, огласились неслыханными звуками. «Ах, вы сени мои, сени новые мои!» Все не новые, кленовые, решетчатые. Бесконечная грусть о прошлом была в песне чужой. Бесконечная грусть о будущем была в песне родной. Полети ты, мой сокол, высоко и далеко, и высоко и далеко, на родимую страну. На родимой на сторонке грозен батюшка живет. Он грозен, сударь, грозен, да не милостивый. Обе песни, своя и чужая, сливались в одну. Царевич едва удерживал слезы. Никогда еще, казалось, он так не любил Россию, как теперь. Но он любил ее новую, всемирной любовью, вместе с Европою, любил чужую землю, как свою. И любовь к родной, и любовь к чужой земле сливались, как эти две песни, в одну. Глава вторая. Цесарь, приняв под свое покровительство царевича, поселил его, чтобы вернее укрыть от отца, под видом некоторого венгерского графа, или, как сам царевич выражался, под невольницким лицом в уединенном неприступном замке Эренберг, в настоящем орлином гнезде, на вершине высокой скалы в горах Верхнего Тироля, по дороге от Фюссена к Инсбруку. Немедленно, по получении сего, сказано было в цесарской инструкции коменданту крепости, прикажи изготовить для главной особы две комнаты с крепкими дверями и железными в окнах решетками. Как солдатам, так и женам их не дозволять выходить из крепости под опасением жестокой казни, даже смерти. Если главный арестант захочет говорить с тобою, ты можешь исполнить его желание, как в всем случае, так и в других. Если, например, он потребует книг или чего-либо иного к своему развлечению, даже если пригласить тебя к обеду или какой-нибудь игре, можешь сверх того дозволить ему прогулку в комнатах или во дворе крепости для чистого воздуха, но всегда с предосторожностью, чтоб не ушел. В Эренберге прожил Алексей 5 месяцев, от декабря до апреля. Несмотря на все предосторожности царские шпионы, гвардии капитан Румянцев с 3 офицерами, имевший тайное повеление схватить известную персону во что бы то ни стало и отвезти ее в Мекленбургию, узнали о пребывании царевича в Эренберге, прибыли в Верхний Тироль и поселились тайно в деревушке Рейте у самой подошвы Эренбергской скалы. Резидент Веселовский объявил, что государю его будет зело чувственно слышать ответ министров именем цесаря, будто известной персоны в землях цесарских не обретается. Между тем, как посланный курьер видел людей ее в Эренберге, и она находится на цесарском коште. Не только капитан Румянцев, но и вся, почитай, Европа ведает, что царевич в области цесаря. Если бы эрцгерцог, отлучась отца своего, искал убежище в землях российского государя, и оно было бы дано тайно, сколь болезненно было бы это цесарю. Ваше Величество, — писал Петр императору, — можете сами рассудить, коль чувственно, то нам, яко отцу быть иметь, что наш первородный сын, показав нам такое непослушание и уехав без воли нашей, содержится по другой протекцию или арестом, чего подлинно не можем признать и желаем на то от Вашего Величества изъяснения. Царевичу объявили, что император предоставляет ему возвратиться в Россию или остаться под его защитой, но в последнем случае признает необходимым перевести его в другое, отдаленнейшее место, именно в Неаполь. Вместе с тем дали ему почувствовать желание цесаря, чтобы он оставил в Эренберге или вовсе ударил от себя своих людей, о которых с неудовольствием отзывался отец его в письме, дабы тем отнять у царя всякий повод к нареканию, будто император принимает под свою защиту людей непотребных. То был намек на Ефросинью. Казалось в самом деле непристойным, что умоляет цесаря о покровительстве именем покойной Шарлотты, сестры императрицы, царевич держит у себя зазорную девку, с коей вступил в связь, как молва гласила, еще при жизни супруги. Он объявил, что готов ехать, куда цесарь прикажет, и жить, как велит, только бы не выдавали его отцу. 15 апреля в 3 часа ночи царевич, невзирая на шпионов, выехал из Эренберга под именем императорского офицера. При нем был только один служитель — Ефросинья, переодетая пажем. «Наши неаполитанские пилигримы благополучно прибыли», — доносил граф Шенборн. «При первой возможности пришлю секретаря моего с подробным донесением об этом путешествии, столь забавным, как только можно себе представить. Между прочим, наш маленький паж, наконец, признан женщиною, но без брака, по-видимому, также и без девства, так как объявлен любовницей и необходимой для здоровья». Я употребляю все возможные средства, чтобы удержать наше общество от частого и безмерного пьянства, но тщетно.